Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Главное событие минувшей недели в некотором смысле рефлексии по поводу того, чем завершилась неделя прошлая. Вся эта история с русским маршем и прочими общенациональными радостями в выходной день. Но были свеженькие радости и с понедельника по пятницу. И по части борьбы с преступностью, и в Думе немного продвинулись навстречу Ашхабаду. Ну, обо всем по порядку. 4 ноября, как День национального единства, начальство ткнуло пальцем еще несколько лет назад. Красное знамя к тому времени уже всех достало, ликвидировать выходной в первой декаде ноября сумасшедших не нашлось, ну и начали рабы Божьи выпивать 4-го, а потом и 7-го, конечно, потому что рефлекс. Содержание новой даты первое время никого особо не колыхало. Ну, конечно, подгадить полякам — это всегда праздник, но больше для начальства, потому что народу, что Шопен, что Лех Валенса, лишь бы не работать. Но свято место пусто не бывает. В прошлом году, как раз 4 ноября, обнаружилось, наконец, что если нация для чего и готова объединиться, так это для погрома. Через год власти встречали этот день уже с водометами наперевес. Единство нация начала демонстрировать с утра пораньше. В Москве еще не рассвело, а во Владивостоке уже началось.
Около 300 человек приняли участие в несанкционированном шествии по тротуару центральной улицы города. При этом у многих манифестантов лица были закрыты шарфами. Демонстранты несли плакаты «Русский порядок», «Русской земле», «Учиться у Минина и Пожарского» и «Не интеграция, а депортация».
Чему именно следует учиться у Минина и Пожарского, я не понял, но, видать, Владивосток крепко достали поляки. Кого именно следует из России депортировать, тоже не уточнялось, но, судя по флагу Славянского союза над головами идущих, видимо, все-таки не славяна, а кого-то другого. Желающим узнать подробности, следовало полететь в Москву, где в тот день собрались, наконец, вместе главные специалисты по русскому вопросу. Вместе-то они собрались, но глаза бы их друг друга не видели. Депутату Рогозину, впавшему в немилость у прежних хозяев, запретили русский марш. Но не пропадать же дню пиара. И он привел своих озабоченных орлов на митинг злейшего соратника, вице-спикера Бабурина, которого сам же когда-то скушал в партии «Родина». Воротя лица друг от друга и новоявленного конкурента, главы движения против нелегальной иммиграции Белова-Поткина, они делили на морозцы свой незатейливый электорат. Первенствовал в соревновании именно этот Белов-Поткин. Взобравшись на грузовик, он успешно провел викторину для отмороженных. Все это пиршество русской идеи происходило в скверике у памятника Льва Толстому. Лев Николаевич, конечно, был непротивленец, но эту публику, если бы она переступила порог его имения, полагаю, высек бы на конюшне собственноручно. Патриотической идеей, то ли опившись кваса, то ли рухнув с дуба, то ли просто отморозившись, проникся и лирический герой, с которым внутри живет мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
«День национального единства», — объявил мне нынче календарь. Я с утра как мог принарядился и махнул за завтраком стопарь. Этот праздник надо с честью встретить, раз уж мне сегодня выпал он. Я второй махнул, и тут же третий и четвертый вслед за ним вдогон. Что ж я выпить не имею права на свои законные шиши? Подарила праздник мне держава широко, по-русски, от души. В этот день мы засадили ляху, нехристи погнали из Кремля. Как его мне не отметить, как его не праздновать мне, чтоб смотреться в зеркало мне гордо, чтоб себя по праву уважать, хорошо б грузинам козью морду сотворить и азеров прижать. Заодно с жидами разобраться, чтобы не мутили зря народ. В общем, сами поняли вы, братцы, в этот день делов не в проворот. Ведь в России дохренища нации, а стопарь всегда он под рукой. Если с каждым мне объединяться, печени не хватит никакой».
Ну, насчет «за всех выпить», может, в России и не хватит никакой печени, но насчет того, чтобы что-нибудь понять, никакой головы не хватит точно. Ну, Сами судите. Тут, значит, скинхеды с черепами, там демократы с правами человека. В Казани татарский марш, в Майкопе, наоборот, адыгея для русских. В Москве патриоты с Куяновичем, рядом хругвеносцы с Семеновичем Никитичем. Тут ДПНИ с Беловым Поткиным, там Че Гевара с авангардом красной молодежи. А здесь вообще православие или смерть. И чтоб мало не показалось, портрет Игоря Талькова в образе Христа. Вау! А президент тем временем кладет на Минина и Пожарского цветы, разумеется. От взаимного смертоубийства в День единства нации всех вышеперечисленных клиентов охраняли в Москве около 6500 сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск. Только к метро «Парк культуры» было стянуто не менее 15 автобусов с ОМОНом, 18 самосвалов, автомобиль-водомет и 11 автомобилей для перевозки задержанных. То есть к празднику единства Москва подготовилась основательно. Ну и правильно сделала, конечно, что подготовилась. Хотя с ОМОНом у нас по традиции сложилось лучше, чем с законом. В самом деле. Сначала московские власти с важным видом запретили русский марш. Потом фактически позволили его провести. А когда наши доморощенные нацики повалили горланищей толпой по Белокаменной, власти подумали немного и оштрафовали их за переход улицы в неположенном месте. Это называется «ушные палочки против СПИДа». Боремся с нацизмом, аж дым идет. Довольно толерантная к нацикам, милиция не сводила пристального взгляда журналистов. Отбирали видеокамеры, требовали стереть заснятое. Но тут, я думаю, застарелый с царских времен рефлекс. Выкрутить пишущую руку. Но, с другой стороны, и новейший государственный подход, конечно. Ведь для 90% россиян, тех, которые в информационном смысле пробавляются программой «Время» после Малахова, митинга националистов, как и русского марша год назад, вообще не было. А что же для них было-то? Ой, что для них было? В «Вестях», например, телезрителям подробно рассказали о праздничных мероприятиях в регионах, как чеченские медики получили в подарок к празднику 57 реанимобилей, как в Красноярске под руководством губернатора Хлопонина пустили в небо 300 белых голубей, как, взявшись за руки посреди Омска, 20 тысяч человек образовали зачем-то живую цепь длиной 5 километров. В общем, самую важную информацию до народа донесли. Так оно и будет нам мерещиться все это с белыми голубями, пока не очнемся где-нибудь неподалеку от гестапо. Теперь о борьбе с терроризмом. Мы и раньше думали, что она идет успешно, но истинных масштабов успеха, как выяснилось, даже не предполагали.
Выступая на встрече с ветеранами органов внутренних дел и внутренних войск, министр внутренних дел России Рашид Нургалиев сообщил, что за 9 месяцев этого года в России предотвращено 839 террористических актов.
Поправьте меня, если я что-нибудь неправильно понимаю. Правильно ли я понимаю, что для совершения одного теракта нужен хотя бы один человек, да? Правильно ли я понимаю, что предотвращение теракта предполагает задержание этого ужасного человека, да? Если так, то за 9 месяцев текущего года МВД должно было задержать минимум 839 террористов. Или хотя бы объявить их в розыск, если не смогли поймать. Хотя странно, знали, раз предотвратили, чего же не задержали? И хотя бы уж пара сотен этих Каляевых должна была уже получить какие-нибудь сроки. А где? Товарищ Нургалиев, где все эти батальоны диверсантов? Зачем вы скрываете от нас их имена и лица? Разве вы сообщник террористов? Покажите хотя бы одного из 800+. Телевидение, уверяю вас, с удовольствием слепит из этого теста тонну патриотических пельменей. Хотите, я вас с Мамонтовым познакомлю, автором фильма про шпионский камень? Он с тех пор на голодном пайке, а тут 839 предотвращенных терактов, а народ не в курсе. Нехорошо. Но лучше поздно, чем никогда. Давайте же раскроем имена, пароли, явки, приговоры, названия городов, где отважные милиционеры, рискуя собой, спасали тысячи жизней. И поскорее, чтобы россияне не успели подумать, что все это просто вранье. Но вернемся к статистике, оглашенной на встрече с ветеранами. Она, ей-богу, прекрасна.
За 9 месяцев этого года, заявил глава МВД Нургалиев, сотрудниками милиции раскрыто почти 1,5 миллиона преступлений. Пресечена деятельность почти 10 тысяч участников организованных преступных групп. Раскрыто около 45 тысяч преступлений прошлых лет, в том числе 17 тысяч тяжких и особо тяжких.
Блеск. А в Ленинградской области недавно был сбит известный кинорежиссер Юрий Мамин. «Окно в Париж», помните, да? После нападения Юрий Борисович вызвал скорую помощь и милицию. Врачи приехали через полчаса, а вот менты ни на месте преступления, ни в травмопункте так и не появились. И знаете, почему они не приехали к Мамину? Я, кажется, знаю. Менты сидели у себя в ментовке и любовались на кривую раскрываемости преступлений. Не могли оторваться. Такая неземная красота. И, кстати, еще в качестве поздравления к Дню милиции. Обаятельный штрих в картину милицейских успехов добавила недавняя публикация в английской The Guardian о том, как ищут в Нижневартовске майора Прилепина, находящегося в международном розыске за преступления, совершенные в Чечне. Его там ищут примерно так. Следователи генпрокуратуры машут с Большой Дмитровки белыми платочками в сторону Нижневартовска и хором кричат: «3-4-5, я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват». Коллеги-нижневартовцы отвечают: «Ждем-ждем», и машут белым платочком коллеге Прилепину. Коллега Прилепин, находящийся в международном розыске, садится в свой джип и отъезжает куда-нибудь в просторы. Прилетают следователи: «Здесь Прилепина нет?» Им честно отвечают: «Нет». Ну, на «нет» и суда нет. И назад на Большую Дмитровку. В Сербии с таким же упорством уже больше 10 лет ищут Караджича. Теперь пара слов о неисповедимых путях народовластия. Дивную картину на эту тему нарисовал глава Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин.
Население нашей страны самым высоким уровнем образовано и исключительно политически активно, потому что даже после второй рюмки, я думаю, что мужчины со мной согласятся, две темы для обсуждения. Первая обычно политика.
Фраза «население нашей страны самым высоким уровнем образовано» в устах видного выходца из этого населения дает неплохое представление об уровне, которым оно образовано. Но главное тут открытое Плигиным причинно-следственная связь между болтовней после первой и политической активностью на выборах. Ибо пить-то мы пьем по-прежнему, а вот на выборы ходить помаленьку перестали. Вся политическая активность вернулась по советскому образцу на кухне. Там после первой и выясняется, что на самом деле думают избиратели о власти. А явка тем временем падает и ставит под угрозу процедуру. У этой задачи два пути решения. Либо вернуть выборам реальное наполнение и этим повысить явку, либо убрать нижний порог явки и пущай себя пьют, как пили, и чешут языками на кухнях. Надо ли говорить, по какому пути пошли Плигин и его пыльные кремлевские начальники?
Минимальный порог явки избирателей, при котором выборы признаются состоявшимися, скоро может быть снят на выборах всех уровней. Об этом глава Комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин сообщил в минувшую среду.
Вот так спокойнее. Ну а что делать, если народ не желает участвовать в единоросных аттракционах и тратить воскресенье на рукоблудие в кабинке? Конечно, на такой случай в продвинутых странах, вроде нашей, есть армия, милиция и прочие работники РЭУ, которых можно пригнать к урне строем. Но на одной этой всеобщей мобилизации до 50% явки не доберешься. Вот если б тут был Таджикистан... Вот если б тут был Таджикистан, тогда, конечно, хоть какой нижний предел явки не нарисуй, все будет преодолено. Это проверено только что на выборах Рахмонова. Все заранее знали, что это будут именно выборы Рахмонова. Главу оппозиции тамошней заранее посадили на 23 года, а когда главу оппозиции сажают на 23 года, это лучшая агитация за явку, поверьте мне. Интрига таким образом состояла в том, на какой минуте будет преодолен нижний порог и какая область проголосует за любимого президента первым. В итоге явка избирателей на президентских выборах в Таджикистане составила 20% уже к 8 часам утра, а к 11 утра там проголосовали 45%. Ха, будильник ставили люди, чтобы не проспать праздник демократии. Наша советская закалка и будет им за это счастье в лице Имамали Рахмонова пожизненно. Впрочем, Таджикистан в некотором смысле дело наживное. Мы-то в России свернули ненадолго с этого истинного пути. 10 лет выбирали, что-то по-настоящему душой маялись. Но спасибо батюшке Владимиру Владимировичу. Изгнал он из нас нечисть западную. Возвращаемся помаленьку к проверенным брежневским стандартам. А эти там на Западе все маются.
По результатам состоявшихся в США выборов в Конгресс, республиканцы потеряли контроль и над Сенатом, и над Палатой представителей. Президент США уже взял на себя значительную долю ответственности за за поражение на выборах и отправил в отставку министра обороны Рамсфельда.
Нет, ну сколько их учить, а? Ну как можно потерять контроль над обеими палатами парламента, когда ты президент? Страшно подумать, от какой ерунды зависит политика в отсталых странах неуправляемой демократии. Неуправляемая пресса критикует прямо из телевизора в прайм-тайм. Неуправляемая социология показывает всей стране падение рейтинга. Неуправляемые граждане голосуют против курса правительства. Неуправляемый калькулятор считает их голоса и, пожалуйте, бриться. Парламент в руках у оппозиции. Да у нас сердце кровью обливается смотреть на такие муки. Слушайте, Джордж Юниор, вам танков по старой дружбе не одолжить пострелять по парламенту? Или, может, Леонтьева с Пушковым вместо CNN? Знаете, как помогает? Ноу говорит, it's impossible. Да possible, говорим. Как два пальца об асфальт possible. Ноу и все, говорит. Ну хорошо, может, хоть Вишнякова возьмете с системой ГАЗ выборы, чтобы посчитать голоса-то по-умному. Факт, говорят, это вообще срок. О, говорим, хорошо, что вы вспомнили про срок и про факт. Возьмите на прокат из Басманного суда судью Колесникову. Вообще никаких проблем с демократами. Всем по 8 лет, и рейтинг стоит как вкопанный. Но, говорят, плачут, на конституцию свою показывают. А поменять конституцию слабо? Слабо, говорят. Американский народ не позволит шит. Тьфу ты. Ну, раз так, пускай пропадает этот Буш-юниор вместе с ихним разделением властей. Но вернемся к родным осинам, временами вполне стыросовым. Госдума в этом смысле заповедник, чистый уголок природы. Мы-то с вами знаем самых выдающихся, Жирика да Слиску, а там еще такие запасы дерева.
Зампредседателя Комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам Анатолий Аксаков в минувший вторник, выступая на заседании круглого стола, заявил, что в России остро стоит проблема засилия англицизмами. Конец цитаты.
Да. Уважаемый Анатолий Геннадьевич, англицизмы – это, конечно, жуть страшная, но скажу вам по секрету. Зампредседателя Комитета Госдумы, даже по кредитным организациям, должен отличать случаи употребления родительного падежа от случаев употребления творительного. А если не отличает, то, по крайней мере, должен молчать в тряпочку по вопросам русского языка. О развитии событий расскажет газеты 2016 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
Завершилось избавление языка русского от англицизмов поганых, сообщает Береста «Лепота воскресная». Заимствований из тюркских наречий сие дело пока не коснулось. И стакан, дурак, башка и кирдык остаются с нами на века. Продолжаются выборы в органы власти в городах и весях Российской Федерации, сообщает издание «Бюллетень на плетень». В Петербурге с большим отрывом лидирует кандидат от правящей партии, которому, помимо жены и сына, удалось привлечь на свою сторону тещу, соседа по даче и главу местного избиркома. О поимке всех террористов на земле сообщил на очередной встрече с себе подобными министр внутренних дел России, информирует читатели журнал «Липа вековая». Права на этот доклад тут же были выкуплены кинокомпанией Paramount Pictures. На их основе Джордж Лукас намерен снять свой очередной фантастический блокбастер с самим министром в роли джедая.
И напоследок вернемся к главной теме – единству нации как разновидности толпы для погрома. В прошлую субботу прояснилось содержание одного чудесного старинного лозунга. По свидетельству корреспондента газеты «Коммерсант», участники русского марша, идя по улицам Москвы, скандировали «Русской земле русский порядок» и под эту бодрую традиционную кричалку опрокидывали по пути мусорные баки. Ну вот я и говорю, слава богу, внесли ясность в лозунг, наконец. А то я все гадал, что они имеют в виду под русским порядком. Счастья вам.
Нам Россия отчий дом, наведем порядок в нем.
С этой целью, пацаны, расфигачим полстраны.
Ничего себе! Красный флаг с хоругвью царской, марш татарский, пролетарский.
Мне чукотский марш на льдине все же кажется единей.
Мы
экранах все в порядке. Дружба, фрейндшафт, нация.
А со свастикой, ребятки, лишь галлюцинация.
Да.
Сообщение министра взяты сотни террористов.
Пусть он уточнит для нас, о какой стране рассказ.
Во-во! Наш великий и могучий англичане пусть подучат.
Надо, мать его, етить, англицизмы запретить.
А то... Буш в Сенате их не в масть. Демократы взяли власть.
Поучись у наших, Буш, и всю жизнь у власти, Буш.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».